«Бей, беги» – подкаст о спорте.
Всем привет, это подкаст о спорте «Бей, беги» и мы в студии Русдельфи. Международный олимпийский комитет принял решение о допуске российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов на Олимпиаду 2024 в Париже. И сегодня мы в студии в большой компании будем обсуждать это решение. С нами Андрей Шмаков.
Привет. Всем привет, всем привет.
Евгений Грибовский.
Всем привет.
И Станислав Мереминский.
Добрый день.
Андрей, кажется, это решение не понравилось никому, ни россиянам, ни спортивному сообществу. Так все-таки, как ты оцениваешь решение Олимпийского комитета и должны ли российские спортсмены выступать на Олимпиаде?
Слушай, ну, перефразировав Чехова, Международный олимпийский комитет, он не червонец, чтобы всем нравиться. И решение он принимал все-таки, наверное, руководствуясь не симпатиями какими-то. Решение, оно все-таки было более или менее прогнозируемое, потому что, исходя из той риторики, которую предлагал господин Бах, президент этой организации, вроде бы изначально мог все-таки склонялся именно к такому решению, чтобы россияне и белорусы, те, кто имеет квалификационные нормативы, все-таки на Олимпиаду поехали. Но, конечно, о цифрах в 300 человек, как это было у Российского олимпийского комитета на прошлой летней Олимпиаде, или в 150 человек от сборной Белоруссии, речи никакой не идет, потому что многие федерации, в частности Федерация легкой атлетики, решительно настроены против того, чтобы допускать россиян в любом статусе. И поэтому это такое решение, то есть с одной стороны, вроде бы мы россиян как будто бы отчасти и не обидели, а с другой стороны, ну, большого количества россиян на Олимпиаде все-таки не ожидается.
Стас, можешь сказать про вот эту квалификацию? То есть россиян не допустили до квалификации или какая здесь загвоздка?
Да. Ну, я так понимаю, что ситуация очень разная по разным видам спорта, потому что мог ведь он такая зонтичная структура, и в принципе это решение, как Андрей начал правильно говорить, это решение такое на откуп отдельным федерациям. Да? Мы не хотим брать на себя грязную работу, вот мы формально как бы оставляем дверь не запертый, но на практике может так получиться, да, что будет уже не сотни, очевидно, спортсменов, ну, может быть, десяток, может быть,
больше. Ну, то есть, смотри, Виталий, есть, например, профессиональный теннис, да, теннисисты играют на Олимпийских играх, и это те же самые российские теннисисты, которые играют Ролан Гаррос, открытый чемпионат США и так далее, то есть Медведев, Рублев, да. Касаткина и так далее. Та же самая история, например, с профессиональным велоспортом. Российские профессиональные велогонщики, я имею в виду шоссейный велоспорт, не трек, а шоссейный велоспорт, они выступают на Тур де Франс, на Джиро д'Италия, россияне в очень маленьком количестве, но все-таки есть, никто их там не банит. Александр Власов выступает, и он на Олимпиаде, я думаю, что если российский олимпийский комитет официально не бойкотирует соревнования, он появится. Но все эти люди, кого я сейчас назвал, они все-таки, ну, либо высказывались однозначно против войны, либо уж точно никак не высказывались за, и все они живут в Европе, им никому не надо будет ехать из России на Олимпийские игры.
Да, то есть нет проблем с визами, например, что тоже могло бы стать таким одним из препятствий.
Если я правильно понимаю, это еще не окончательное решение, то есть есть еще варианты, то, что вон страны Балтии объединяются и хотят сказать, давайте не будем все-таки их пускать.
Ну, мне кажется, позиция Эстонского олимпийского комитета, она очень понятная была, что для того, чтобы бойкот имел смысл, нужна определенная критическая масса тех, кто готов реально бойкотировать, и все даже вместе страны Балтии и Польши не дают эту критическую массу, очевидно, хотя бы в числе всего количественного состава их делегаций.
Ну, действительно, никто не высказывался, наверное, кроме страны Балтии, Польши и Украины, что они...
Украина еще не высказывалась, в том-то и дело, после этого
Украину
решения,
как надо, да, Украину все-таки надо как-то вынести за скобки. Страна воюет.
Ну, да, тут, ну, очевидно.
Тут очевидно, да. Да.
Но тоже вот примечательно, что они, по крайней мере, о бойкоте не заявили, насколько видел.
Да? А смотри, там же ситуация тоже такая очень разная. Поначалу они вообще запрещали своим спортсменам выступать там, где выступают россияне. А потом оказалось, что некоторые федерации россияне все-таки не банят. И как, ну, например, да, поступать, хорошо, украинским велогонщикам, например. Ну, да. Что, если Власов едет в пелотоне, я там не поеду, а как бы, а почему?
Но в теннисе легко решили, они не пожимают руки вначале.
Да, но ведь играют между собой.
Ну, играют, хотя тоже, в общем, сначала это вызывало полное неприятие.
А что было на фехтовании, когда украинская против российской
Харлан,
сражались?
Да, конечно.
Да. То есть...
Но то есть в этих видах спорта, да, украинцы поняли, что они тогда не смогут очки добывать. Просто они не
будут
смогут
стрелять в себя, по сути, да, извините за метафору.
Да.
Ну, запрещено участие в командных соревнованиях россиянам и белорусам.
Ну, это очевидно.
А что касается боевых искусств? То есть может условный боксер...
Там с боксом же вообще непонятная ситуация, потому что у Международной федерации бокса был российский глава.
И остается,
да? Потому просто что там же была какая-то история про то, что они россиян вообще с флагом и с гимном допускали, да, потом их как-то саму федерацию тоже банили.
Да, вот, то есть я даже не знаю, кто сейчас отвечает за отбор на бокс.
Там очень какая-то мутная история. Вот, а насчет команд, ну, никто не хочет повторения 1956 года ватерпольного матча Венгрия-Советский Союз.
Так, когда... все смотрели этот матч поподробнее.
Его мало кто смотрел, да, потому что...
Ну, там его характеризует прозвище, под которым он вошел в историю, да, «Кровь в бассейне».
То есть это...
Когда советские танки вошли в
Будапешт.
Венгрию.
Нет, да, в Будапешт, да, и это было подавление венгерского восстания, это как раз был 56-й год, ну и, в общем, тогда Международный олимпийский комитет как-то нормально свел команды Советского Союза и Венгрии в водном поло, наверное, в единственном виде, кроме футбола, где они вообще могли бы еще конкурировать, вот, и просто началась драка в бассейне, очень серьезная драка, стенка на стенку, и когда один из... венгерских ватерполистов получил рассечение брови, то есть это очень большое количество крови выливается, да, там, в общем, было все очень неприятно.
Ну, я почему про боевые искусства спрашиваю, потому что это же тоже такой... Там можно не только бровь разбить.
А стендовая стрельба тебя, например.
Стендовая стрельба.
Да, то есть не пулевая стрельба, которая это мелкокалиберная, а стендовая, где вот прям эти охотничьи.
То есть в теории там россиянин под нейтральным флагом, но все равно он как бы русский, он может сойтись с украинцем.
На эмоциях они могут.
Да, ну и, собственно, любой другой спортсмен, который, например, к россиянам испытывает не самые теплые чувства тоже. Ну, понятно, что здесь масса, может быть, потенциальных ситуаций неприятных, но мы знаем, у Олимпиад большая история, да, можно вспомнить 1972 год, страшную историю в Мюнхене, да, с захватом заложников. Но Олимпиада — это политика, да, мы говорили об этом, спорт вне политики — это миф. Так не бывает.
Но зачастую у нас в комментариях только об этом и пишут.
Да,
люди,
ну то есть...
Не
все почему-то...
Зачастую пишут, а вот США воевали во Вьетнаме, их же не отстраняли от Олимпиад и соревнований международных, а Россию отстранили.
Да.
И Израиль сейчас тоже не отстраняли.
А Советский Союз воевал в Афганистане. И его тоже не отстранял никто.
Опять же, это вопрос на самом деле консенсуса и, ну, по большому счету денег, да, потому что, ну что греха таить. Все равно Олимпиады — это коммерческое соревнование.
Это рынок.
Они.
Это рынок,
так,
да.
Рынок, так я почитал комментарии российских представителей, тренеров, глав союзов, они же все против, они не хотят ехать в таком унизительном и дискриминационном статусе, какой сейчас предлагает МОК.
Да, ты кавычки, да, показал?
Да. Я это цитирую.
В общем, это понятно, потому что они сейчас...
Так вроде бы надо радоваться.
Нет, Виталий, смотри, они сейчас пытаются соответствовать той повестке дня, которая диктуется в России. Спортсмены, те, кто поумнее, они радуются, и они говорят, что да, нам необходимо ехать, те, у кого есть шансы и так далее. А те вот, кому важно все-таки выслужиться, и они, конечно, будут говорить по написанному, во-первых. Во-вторых, смотри, что такое российский спорт? Если мы говорим про велогонщиков и теннисистов, например, профессионалов, да, которых обеспечивают либо призовые, либо контракты в случае с велоспортом в командах и так далее.
Реклама,
спонсоры и так далее. Они не зависят от российского государства вообще никак. И на самом деле тот же велогонщик Власов, тот же теннисист Медведев и так далее, они могли бы выступать и за любую другую страну, если бы сами хотели. И я уверен, что часть стран, в которых все-таки, ну, достаточно... несложно получить гражданство за деньги, они бы тоже с удовольствием бы пошли на этот компромисс. Вот эти спортсмены, они все-таки от государства не зависят, и поэтому их появление на Олимпиаде, оно все-таки нормальное и вроде как легальное. А большая часть спортсменов российских, она зависит от государства. И те тренеры особенно, и те чиновники, уж они на 100% зависят от государства. Mm-hmm. Но как они будут противоречить...
генеральной линии.
Да.
Но при этом, если они что-то выиграют, они же потом забудут все о том, что это унизительно и так далее, и будут писать везде всем, вот наши спортсмены.
Несмотря на санкции, да, мы первые, да?
Конечно, вопреки.
Да, но понятно, что спорт в России в этом смысле, если кто-то поедет, да, на Олимпиаду, он будет использоваться в качестве пропаганды, это понятно, но Я тут подчеркну, что Международный олимпийский комитет вот по поводу того, что спорт будет использован в качестве пропаганды в какой-то стране, вообще заморачиваться не должен. Ну, то есть это не забота Международного олимпийского комитета никак.
Ну, я правильно понимаю, что вот этот пункт, что спортсмены, которые имеют отношение к силовым структурам России и Беларуси, не будут допущены, это отрезает треть или половину от участников.
Здесь тоже, по идее,
что есть ЦСКА,
по
Динамо.
Идее, по идее, это же тоже может обходиться очень легко. Да? Вот, увольняется за 3 месяца до, получает зарплату в какой-нибудь там госкорпорации, не формально не военной, а потом после Олимпиады опять.
Ну, я к тому, что насколько много таких людей?
Ну, их много, конечно, потому что и ЦСКА, и Динамо, это, если мы возьмем все виды спорта, это основные, насколько я понимаю, структуры, к которым приписаны спортсмены.
А если говорить о бойкоте, вообще в истории как много было таких моментов, когда другие сборные, ну, принципиально говорили, мы не поедем.
Ну, были, например, момент, когда ЮАР в эпоху апартеида участвовал.
Ну, тоже не сразу, да, эпоха апартеида. Там были разные периоды, но вот эффективный бойкот пошел с 70-х годов, и в итоге, в общем, он кончился тем, что режим апартеида...
Из-за бойкота ли?
Это было, ну, не в спорте, конечно, не в спорте, но в экономике, да, в экономике это влияло, есть исследования.
Самый массовый бойкот, я правильно понимаю, что был в Москве в 80-м?
Ну и в Москве, и в Лос-Анджелесе ответный бойкот.
Ну, в Лос-Анджелесе меньше, потому что все-таки меньше соцстран было, да, но... Да,
но тоже очень чувствительный для расклада по медалям, очень чувствительный, потому что отсутствие сборных Советского Союза и ГДР.
ГДР.
То есть команд, которые все-таки тем или иным способом, назовем это так, выигрывали Олимпийские игры. Тем или иным способом, в том смысле, что некоторые рекорды, поставленные ГДРовскими легкоатлетами, потом еще десятилетиями держались после того, как ГДР уже перестало существовать. Вот. А насчет бойкота, когда ЮАР участвовали, ну, например, сборная Советского Союза по регби, поэтому не участвовала в первом Кубке мира по регби, потому что там участвовала сборная ЮАР. Вот. И в итоге на всем постсоветском пространстве это сказалось на развитии регби.
Можно вспомнить тоже политическую тему, бойкот Израиля арабскими странами, который был очень долго и отчасти сохраняется до сих пор. Хотя
то есть красной линией нашего 10-минутного разговора, что все уже было и ничего нового не будет.
Все что-то новое, да, но ситуация, здесь ситуация интересна именно с точки зрения того, как будет ли реакция со стороны крупнейших стран. Понятно, что сейчас это США прежде всего, ну, может быть, Великобритания. Если от этих национальных олимпийских комитетов какая-то реакция будет, тогда, наверное, ситуация может как-то развиваться. Но пока, насколько я понимаю, никак
они не хотят
предлагают бойкот, да, ну потому что тоже никто не готов жертвовать своими интересами.
Но отсутствие США на Олимпиаде, отсутствие сборной США на Олимпиаде будет означать срыв Олимпиады.
Да,
сейчас
конечно,
просто.
Сейчас в современных условиях абсолютно.
То есть это не Московская Олимпиада 80-го года, да, сейчас никак.
Ну так, Андрей, что бы ты посоветовал все-таки российскому спортсмену делать? Участвовать или не участвовать на Олимпиаде?
Российскому спортсмену я бы посоветовал еще в прошлом году менять спортивное гражданство как можно быстрее.
Да, например, об этом, собственно, говорил тоже известный критик российского спорта, нынешний Доминик Гашек, да, бывший хоккейный вратарь, который приезжал в Таллин. Евгений с ним интервью делал. Гашек четко сказал, при том, что его называют таким русофобом, да, сейчас, он сказал, что нужно помогать всем российским спортсменам, которые готовы выступить против войны и против режима Путина. И мог, с точки зрения Гашека, не делать достаточно, чтобы таким спортсменам помогать.
И трудно в этом плане с Гашиком не согласиться. Да? Потому что дело же не в фамилии и даже не в паспорте, а в том, что российский спортсмен получает деньги от российского государства. Чем занимается российское государство в Украине, мы хорошо знаем. А выступая за условный там Кипр, не знаю, любую другую страну, не знаю, почему Кипр сказал, да.
Сент-Китс-и-Невис.
Да, Сент-Китс-и-Невис, отличная страна, да. Не знаю, Узбекистан, например, потому что туда вы уезжали, там, не знаю, за Казахстан хоккеисты, например, играют, выходцы из России, но Казахстан, например, сейчас попросил всех своих больших спортсменов, которые выступают на уровне сборных, отказаться от других гражданств, и поэтому... те российские хоккеисты, которые играют за Казахстан, они отказались, например, от российских паспортов своих. То есть,
То есть они родились с российским паспортом, получили казахский, и потом отказались.
Ну, сейчас по требованию казахских
сейчас, да,
спортивных.
И та же самая история с казахской футбольной сборной, насколько я знаю. Да. У них сейчас тоже играют люди только с единственным казахским паспортом. Причем в Казахстане, например, понимали, что это им ослабит хоккейную сборную, это уж точно, потому что канадцы, американцы, шведский у них был хоккеист очень сильный, они-то уж точно не будут отказываться от своих паспортов, но они пошли на этот шаг. Я просто, вот ты спросил про совет, да, ну вот, вот такой вот совет, но, наверное, это нужно было бы делать раньше. Может быть, к этой Олимпиаде уже бы и не успели люди, но я не знаю, я вот сейчас смотрю биатлон, да, там за Молдову выступают бывшие россияне, за Корею выступают бывшие россияне, ну, это уже довольно давно было, за Румынию выступают бывшие россияне, ну, вот можно, значит, найти какие-то варианты.
В фигурном катании, по-моему, целая группа была не самых звездных, но молодых людей еще в 22-м году тоже.
Но в России они там сказали, мы можем свою Олимпиаду провести.
Это пожалуйста, с Блэкджеком и далее по тексту.
Собственно, ну даже они собираются проводить то нечто под названием «Игры дружбы». Это очень смешно, потому что просто ощущение, что люди достают методички полувековой давности, 70-х годов, там подшивки журнала «Крокодил» или там газеты «Правда» и листают, а вот что делали в такой ситуации, да, вот.
Ну да, то есть, когда Советский Союз бойкотировал Олимпиаду 84-го года, именно игры дружбы
проводились
командами социалистического лагеря.
Ну, так же, как они сейчас в хоккей играли. Россия же не допущена никуда на чемпионате мира. Вот они с белорусами играли, свои такие устраивали.
Да, но при этом почему-то эта команда не называется сборной России по хоккею. Наверное, потому что в этом случае, может быть, я не знаю, было бы сложно Казахстану с ними играть.
Да.
Может быть, это как-то бы осложнялось, я не знаю, честно говоря, но вот эта команда не называется сборной России по хоккею. Она называется «Россия-25». Не знаю.
Что бы это ни значило.
Да.
Что делать в Эстонии в этой ситуации?
Эстонии? Ну, смотри, отдельного эстонского бойкота не заметят за пределами Эстонии. Боюсь, что...
Пострадают только наши спортсмены.
Пострадают спортсмены, для которых...
Задача не выполнена будет.
Для которых, ну, Олимпиада. Ну, поехать на Олимпиаду для любого эстонского спортсмена — это нереальное вообще счастье, удовольствие, вершина карьеры. Посмотри вот на борца, у меня сейчас вылетела, к сожалению, фамилия из головы, да простит он меня, который поехал из-за допинг-кейса. Своего коллеги, да, и вот он оказался неожиданно на Олимпиаде. Да, он проиграл первую же схватку, да, понятно, что он там вообще не был в числе фаворитов, но он оказался на Олимпиаде. Это вообще что-то невероятное. Посмотри, как сейчас сборная Эстонии по фехтованию бьется за эту путевку, да, сейчас уже шансов очень мало, но они сейчас в Канаде, они выиграли Кубок мира, они поднялись на 7-е место в рейтинге, и вроде бы сейчас шансы какие-то на попадание на Олимпиаду появились. Ну, и сейчас им вот скажут ребят, точнее, девчат, знаете, вот вы отобрались на Олимпиаду, а вы олимпийские чемпионки действующие, а вы туда не поедете. Ну, это как вообще?
То же самое Эннели Ефимова, которая сейчас, ну, такую форму набирает, да, и конечно. Если скажут, ты не поедешь, она такая, в смысле не поедет.
Я боюсь, что какой-нибудь политический деятель может вмешаться в этот процесс и сказать, что, ну, негоже выступать с россиянами на одной площадке.
Слушай, ну это же тоже уже было, я не знаю. Ты смотрел фильм «Калев», например, про баскетбол, про эстонский, про то, как он зарождался, да, и как последний чемпионат Советского Союза команда «Калев» выиграла. И там же тоже есть герои, которые настаивают на том, чтобы команда не играла чемпионат Советского Союза.
Да, вот я про такого типажа и говорю сейчас. Да.
Но в итоге это оказалось крупнейшей победой не просто эстонского баскетбола, а эстонского духа. И это было очень круто.
Да, потому что внешний курс Эстонии все мы знаем и понимаем, и как бы может такая мысль возникнуть у министра иностранных дел, у министра культуры.
Но вот тут, на самом деле, мне кажется, есть в том числе важная разница между Эстонией и Россией, например, да, что в Эстонии напрямую ни один государственный чиновник не определяет. Да, он может высказывать мнение, и, наверное, даже политик должен высказывать. Но есть все равно Олимпийский комитет, есть спонсоры.
Плюс, если Ефимова выиграет медаль, я не думаю, что они будут думать о том, что там еще одновременно и российские спортсмены были.
Ну, это уже по факту, это уже потом, если выиграет, да. А изначально у Маргуса Цахна, мне кажется, может такая мысль возникнуть, что нужно с Украины быть до конца и поэтому бойкотировать Олимпиаду.
Ну, окей, у нас есть некоторое количество спортсменов, которые получают некую стипендию от Олимпийского комитета.
Но она очень маленькая.
Она, во-первых, очень маленькая, и поэтому большая часть спортсменов вынуждена работать. А во-вторых, никого на 100% эстонское государство не финансирует. То есть мне кажется, что мы живем в свободном мире, и поэтому для любого эстонского спортсмена все-таки шанс, чтобы собрать денег самому, отказаться от какой-то государственной в этом смысле поддержки и поехать на Олимпиаду, но этот шанс, он всегда остается.
До Парижа лететь недалеко, да. Аэроболтик летает.
Визы не нужны. Жить можно, остановиться у каких-то своих друзей или знакомых.
Airbnb взять.
Но я думаю, что в Париже на время Олимпиады это будет трудно, да. Но, скорее всего, есть знакомые и так далее. Ну, то есть, кроме шуток, все-таки такие возможности остаются, и я не думаю, что будет какое-то в этом смысле, даже если Эстония официально бойкотирует Олимпиаду, я не хочу в это верить, но даже если так, я не думаю, что будет какое-то беспрецедентное давление, звонки, угрозы.
Да, объявление предателями.
Да,
иностранными агентами.
Да-да-да.
Никто не встретит с медалью тебя.
Да-да-да. И разбитые окна машин.
Да.
Вот так, Виталий. А мы ответили на все твои вопросы.
На все вопросы. Ну, будем смотреть, что произойдет дальше. Будем ждать реакции от других стран. Я тоже надеюсь, что Эстония примет все-таки участие, несмотря на то, что там будут россияне в нейтральном статусе. Это был подкаст «Русдельфи Би-Би-Ги». Слушайте наши подкасты на всех платформах. Читайте сайт rus.delfi.ie. С вами был Андрей Шумаков, Евгений Грибовский, Станислав Мелиминский. Меня зовут Виталий Бесчастный. И до новых встреч. Всем пока.
«Бей-беги» — подкаст о спорте.